говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы познакомим вас с интересной темой. Наш постоянный автор, историк Дмитрий Михайлович Володихин, сегодня пригласил в студию композитора, музыковеда Анну Ветлугину. И разговор будет касаться возможностей использования инструментальной музыки в православном богослужении. Во второй половине часа мы продолжаем знакомить вас с материалами международной конференции под общим названием «Религиозные ситуации на Украине в условиях кризиса». Эта конференция состоялась 2 декабря нынешнего года в Российском институте стратегических исследований. В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92.
Thank you. Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость, композитор, музыковед, член Союза писателей Анна Ветлугина. И сегодняшняя тема беседы – самое что ни на есть музыкальное. В православной церкви не существует традиции исполнения инструментальной музыки, сопровождающей богослужение или молитвенное песнопение. Тем не менее, только что вы слышали образец современной духовной музыки, написанной православной духовной особой высокого ранга, сделанной превосходно, прекрасно. И вы можете убедиться в том, что сейчас, в наши дни, наши современники эту музыку создают. Вот слово вам, Анна, что мы сейчас слышали.
Здравствуйте. Прозвучало произведение митрополита Илариона Алфеева «Величит душа моя Господа».
И эта музыкальная композиция исполняется в каких ситуациях, в каких обстоятельствах?
Эта музыкальная композиция может исполняться на богослужении, это богородичное песнопение.
Значит, таким образом, это музыка литургическая, литургическая, можно так сказать. Ну, давайте сразу уточним разницу между двумя видами музыки, музыкой духовной и литургической. Каково отличие между ними, и когда вы раскроете эту терминологическую тайну перед нашими слушателями, пожалуйста, ответьте на еще одно мое вопрошение. Эта музыка современная. А до того, как она возникла, православная церковь и все остальные христианские церкви накопили колоссальное количество и духовной, и литургической музыки. Ее вполне достаточно для богослужений. Так стоит ли сейчас сочинять нечто новое?
Ну, я начну сразу с последнего вопроса. Несомненно, стоит, поскольку музыка создана для того, чтобы дополнять и усиливать молитвенное состояние современного человека, который живет сейчас, который живет в современной звуковой среде. И, конечно, старинные песнопения, они используются церковью, они совершенны. Но современный человек, человек 21 века, тоже должен служить, если он может, если ему Бог дал талант служить церкви на этом пути, он, конечно, несомненно, должен это делать, потому что только он может вот эти мельчайшие оттенки современного как бы дыхания передать, именно он.
Служить церкви, и значит, и служить Господу Богу. А вот что касается различия между духовной и литургической музыкой, моего первого вопроса?
Ну, здесь совершенно просто литургическая – это та музыка, которую возможно исполнять на литургии во время богослужения. А духовная, которая исполняется на концертах.
Давайте мы будем сейчас отходить от расплывчатого термина духовность. Очевидно, вы имеете в виду, что духовная музыка прямо связана с мотивами Священного Писания, библейскими, верно, евангельскими, апостольскими, может быть, житиями святых, то есть с тем, чем живет христианская церковь в смысле текстов и в смысле внутренних переживаний тех, кто составляет эту огромную семью.
Совершенно верно. Это может быть музыка на вполне литургические тексты, но она при этом может не быть литургической. Почему? Во-первых, просто, допустим, композитор, который не планирует писать для церкви, а просто пишет потому, что его вдохновило Священное Писание, таких композиторов очень много и гениальных композиторов, он просто может обращаться с текстом, ну не то чтобы волен, но просто он может, допустим, взять фрагмент текста, ну не так, как возможно для богослужения. В богослужении все очень строго, это определенные совершенно фрагменты текста на определенное время. И также идет речь, конечно, и о стилистике музыкальной. В богослужебной музыке абсолютно нет места стилистики какой-то там современной, агрессивной, да, вот такой.
Ну, то есть, если я правильно понимаю, то духовная музыка по сравнению с литургической понятие более широкое и допускающее больше вольности.
Несомненно.
Но вот если опираться на мой совершенно ничтожный, не заслуживающий внимания опыт в музыкальной сфере, в России среди современных композиторов достаточно сложно отыскать фигуры, соединяющие в своем творчестве академическую музыку и музыку церковную. Они существуют как бы в разных плоскостях, в разных сферах музыкального мира. А так ли это, и как обстоят дела за пределами России, в Европе, скажем, в Соединенных Штатах и так далее?
Вы знаете, к сожалению, эта проблема общая. Со времен Баха вот как-то церковная музыка отделилась от основного потока музыки. Это было так. Это, конечно, на мой взгляд, не пошло на пользу и основному потоку музыки. Но произошло такое. Когда вот в конце уже жизни Бах и во время жизни творчества его сыновей были попытки среди церковных музыкантов...
Середина, вторая половина XVIII века.
Да, да, совершенно верно, середина XVIII века. У церковных музыкантов были попытки как-то свою музыку разукрасить, чтобы завлечь людей в церковь, как на концерте. Это был неправильный, конечно, ход, потому что, ну, проигрышный заведомо. Завлечь не удалось, поскольку дело было, конечно, не в музыке, а дело было в общей смене какой-то парадигмы. И церковные композиторы поняли это, и уже в XIX веке отошли от этого пути, вернувшись, что касается, допустим, к своим истокам, традициям, что касается католической музыки, григорианскому хоралу, лютеранскому, протестантскому хоралу. И тогда даже произошло второе такое возрождение, серебряный век органной музыки во Франции, совершенный именно церковными людьми, французскими органистами. Но все-таки, к сожалению, и по сей день есть пропасть, которая не преодолена. Среди академических музыкантов, уже не церковных, теперь академических, есть ощущение этой проблемы, и даже есть очень ощутимые шаги к преодолению этой проблемы.
Надеюсь, не через разукрашивание.
Конечно, совсем нет. В Союзе композиторов России в 2006 году появилось творческое объединение «Мост». Это такая полноправная секция, называемая «Музыкальное объединение современной традиции». Она действует в рамках исторически сложившейся структуры Союза московских композиторов. Это произошло, потому что группа композиторов, профессиональных, вполне академических, как-то очень не давала покоя жить та идея, что музыка отходит не только от церкви, но и от своего слушателя, от его души. Очень большой ценностью для современного композитора XX века было новаторство.
А иногда, наверное, вмешивается в душу совершенно с неуместным давлением на нее.
Ну да. На композитора тоже происходит большое давление в последнее время, но как и материальное тоже нельзя забывать.
Массовая культура требует своего.
Конечно, да. Но тут даже дело не в этом. Это было, может быть, не самым страшным, потому что провести водораздел между массовой культурой и серьезной музыкой было бы проще, если бы в самой серьезной музыке не было какой-то вот такой некой большого налета бесовщины. Потому что в 20 веке идеалом для музыки стало прежде всего новаторство. Новаторство любой ценой.
Революционаризм.
Да, да, можно так сказать. Это все-таки ни к чему хорошему привести не может, это конечный путь. Это очень быстро заканчивается. Сегодня новое одно, завтра тут же надо новое другое, а любой ценой, сами понимаете, что. И мы видим постановки классических опер там во всяких костюмах и бизонах, да, но не будем так говорить, всякое бывают постановки авангардные. И, конечно, композиторам многим это не могло не нравиться. И вот я могу прочитать отрывки из манифеста творческого объединения «Мост». Члены объединения считают, что некрасивое, агрессивное, бездуховное – эти эпитеты не являются определением современной академической музыки. Новизна, тем более модность композиторской техники и эпатажность способов исполнения не являются определяющим критерием для серьезности музыки. В перечне общественных потребностей музыка не может находиться в категории развлечения, но наполнена равноценно таким категориям, как здоровье, религия, наука. И также последнее – музыка может заставить человека пережить эмоциональное духовное потрясение, очистить человеческую душу, то есть несет себе безусловную этическую функцию, и поэтому композитор должен нести нравственную ответственность за свою деятельность. Это уже в рамках академической музыки.
Я рад, что это существует. Я рад, кстати, что не пошли по пути, вот как вы сказали, удачное разукрашивание. Мне пришлось в 90-х годах быть в одном из сельских приходов. Даже это был хутор в отдалении от основной деревни, где жили верующие, не скажу какой конфессии. Один благочестивый человек взял, собственноручно переписал сборник святых отцов и решил, что этого мало, содрал со своего велосипеда и с велосипедов своего семейства катафоты и вляпал их в переплет. Вот, наверное, то, что вы говорите, разукрашивание, это сродни тому, что взять писание святых отцов, украсить деталями от велосипеда. Но вот, допустим, исходя из ваших слов, все-таки современный духовный мозг существует. Ясно видно, что оно существует не только в России, но и за рубежом. Насколько я знаю, вы приготовили для нас хороший музыкальный материал, пример католического звучания современной духовной музыки.
Да, это даже эталон католической современной музыки. Это композиция Марка Фризина, папского композитора. Он преподает в Папском университете Святого Креста.
Oh,
Ну, раз уж мы с вами послушали образец музыки современного католического композитора, наверное, впору будет послушать образец музыки современного протестантского, точнее говоря, англиканского композитора. Представьте его, Анна.
Да, это Джон Раттер, получивший звание доктора музыки от архиепископа Кентерберийского. Ну вот, мы с вами, дорогие слушатели, братья и сестры, совершили своего рода экскурсию по современной духовной музыке. Я хотел бы сейчас сделать акцент на слово «современный». Все устоявшиеся христианские церкви, прежде всего православная церковь, все христианские церкви, которые не являются какими-то там современными однодневками, возникающими по веянию моды, все они достаточно строго следят за сохранением традиций в церковном искусстве. Эта строгость, она обоснована. Я думаю, вы с этим, Анна, спорить не станете. Конечно.
Но, тем не менее, какие-то возможности трансформации традиции все-таки сохраняются. Раз уж мы говорим о современной духовной музыке, значит, эти изменения происходили, и значит, в ней есть некие отличия от музыки 200, 300, 500-летней давности и так далее.
Да, конечно. Ну, наверное, я здесь, может быть, сказала бы как раз тоже о католической музыке в этой связи, потому что в 60-е годы 20 века в ней произошла революция, причем она была именно вызвана свыше распоряжением церковного начальства, а не просто там желанием что-то приукрасить.
И в чем оно состояло, это изменение?
Изменение состояло прежде всего с переводом, ну, это как бы даже к музыке не относилось, изменением, начиналось, вернее, с перевода литургии на местные языки. Католическая церковь, она же ведь в разных странах присутствует. И раньше литургия там служилась всегда на латыни. Но вот со второй половины XX века литургия служится также и в преобладающем большинстве на местных языках.
Ну, я бы добавил к этому то очень серьезное изменение в русской православной музыкальной традиции, которое совершилось в 70-80-х годах XVII века.
Да, конечно.
Прежде всего при царе Федоре Алексеевиче и в правлении его сестры царевны Софьи, регентше при малолетних Петре и Иване Алексеевичах. А у нас возобладала традиция, малороссийская традиция партусного пения.
Верно.
И для современников это было очень серьезное изменение, все его заметили. Но поскольку оно не затрагивало ни текстов молитв, ни канонов, ни богослужебной практики, оно, в общем, не вызвало каких-то серьезных конфликтов, церковь его приняла. Особенно здесь отрадно то, что сам государь Федор Алексеевич являлся церковным композитором в современном понимании этого слова, и до сих пор церковь использует его замечательный молитвенный распев «Достойно есть». Что касается современного церковного музыканта, в обоих смыслах этого слова, человека, который пытается писать литургическую музыку и духовную музыку, в условиях нашей страны, в условиях нашего времени. Какие есть возможности самореализации?
Что касается православной традиции, самая распространенная, это, конечно, певчие в хорах, регенты, композиторы.
Певчий – это исполнитель, композитор – это другое.
Ну, все равно музыканты, конечно, композиторы. Композиторы есть во всех христианских традициях. Ну вот еще в мире, ну, в том числе и в нашей стране, тоже есть такое понятие, как церковные органисты. Это, конечно, тоже традиция неправославная католическая, или протестантская, лютеранская, англиканская. Там есть вот интересный момент сотрудничества, академическое исполнительство, академической музыки и церковной. Потому что органисты учатся в консерваториях, они концертирующие органисты. Ну вот, что касается нашей страны, традиции католической, в принципе, как бы почти нету, да, и они готовятся для концертов, но идут тоже в храмы, да, получается. И тут очень важно, конечно, как они себя ощущают, потому что они должны тоже служить своей игрой, а не только играть что-то виртуозное. Задача органиста, она очень интересна. Органист должен не играть какие-то виртуозные вещи, а импровизировать. Импровизировать то состояние, которое диктует служба. Это определенный какой-то период литургический. Если это пост, так это пост. Если это праздник, так это праздник. И определенные какие-то образы даже рисовать своей игрой на органе.
То есть, если резюмировать, тогда получается так, что неоцерковленный, не погруженный в церковность органист, в общем, будет нелепо чувствовать себя, играя в храме. Это будет очень странно и, в общем, даже неприемлемо. Вот с этой фразы я хотел бы перейти к финалу нашего с вами разговора. Во-первых, хочу вас поблагодарить, а во-вторых, приготовлен еще один маленький подарок для наших слушателей. Поскольку в самом начале было сказано, что Анна действующий композитор, сейчас, после завершения нашей беседы, прозвучит ее собственное сочинение.
Господи.
В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92. Во второй половине часа мы предложим вашему вниманию один из докладов, прозвучавших на международной конференции «Религиозные ситуации на Украине в условиях кризиса», состоявшейся 2 декабря нынешнего года в Российском институте стратегических исследований. И сегодня мы предложим вашему вниманию доклад Игоря Викторовича Иванишко, директора правового информационно-консультативного центра по оказанию помощи в сфере защиты религиозных прав и свобод, заведующего кафедрой уголовного права и процесса факультета экономики и права Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Доклад Игоря Викторовича назывался «Деятельность нетрадиционных религиозных движений в современной Украине как фактор дестабилизации религиозного мира на постсоветском пространстве».
А мой доклад звучит как «Деятельность нетрадиционных религиозных движений в современной Украине как фактор дестабилизации религиозного мира на постсоветском пространстве». Ну вот о роли, значении религиозных организаций, нетрадиционных, неправославных, неопротестантских. А я сейчас обозначу те пункты, а те угрозы, которые, на наш взгляд, несут опасность дестабилизации религиозного мира и спокойствия на постсоветском пространстве. Мы здесь говорим не только о России, только о Беларуси, но и о других странах, которые граничат с Республикой Украина, либо имеют тесное сотрудничество, социальное, политическое и иное. Итак, первый момент, о котором следует сказать, что активизация и рост нетрадиционных религиозных и движений на Украине влияет на рост подобных же организаций в сопредельных государствах. Здесь понятно, что согласно там, политической географии, политической социологии, подобные группы, религиозные группы, религиозные организации, действующие в одном государстве, не действуют в некой такой автономной, замкнутой системе. Их активность влияет на активность подобных же организаций и на сопредельных территориях. На сегодняшний момент росту способствует несколько факторов на Украине. Это и кризис, период нестабильности, это всегда те условия, которые способствуют значительному росту деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов. В этот период для таких организаций возникают условия эффективной вербовки новых членов, активное проникновение в различные государственная, муниципальная учреждение, организация. Поэтому в качестве такого вот условия активизация распространения таких культов на территории Украины как доморощенных, так и тех организаций, которые были привезены извне. То есть мы говорим о том, что эти условия, они сейчас практически идеальны на территории Украины. Также следует отметить либеральность законодательства. Законодательство о свободе совести и вероисповедания, это закон о свободе совести и религиозных организациях, по мнению экспертов, является наиболее либеральным по сравнению с аналогичным законодательством стран СНГ. Мы можем сравнить и наш закон, закон о свободе совести и религиозных объединениях 1997 года, с законом Республики Украина, увидеть действительно, что для того, чтобы организация начала действовать, достаточно принять устав, подать заявление, и, по сути, через месяц можно совершенно спокойно действовать. Недавно вот всех шокировало исследователи религии, религиоведов, социологов религии, правоведов о том, что вот удалось в нынешних условиях даже пройти государственную регистрацию сатанистской организации. Но сейчас, конечно же, органы государственной власти Республики Украина оправдываются, говорят о том, что в уставе данной организации не совсем ясно звучало направление деятельности данной организации, ее культовая практика, ее вероучение, вот, и что в ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы лишить права юридического лица данной организации, снять с регистрации. Но, тем не менее, мы говорим о том, что вот либеральность законодательства также позволяет достаточно быстро регистрироваться подобным нетрадиционным религиозным движениям и культам, и рост регистрации он отмечается, причем даже в этих военных условиях, в условиях, когда на территории Юго-Востока идут военные действия, но вот в некоторых районах, где сейчас находятся вооруженные силы Республики Украины, также действуют эти организации и проходят регистрацию. То есть вот процесс этот непрерывен, и есть динамика со знаком «плюс» для данных организаций, что они увеличивают свое присутствие. Следующее условие, которое помогает увеличить рост данных организаций на территории Украины, это, конечно же, политическая поддержка. Вот коллега уже сказал об этом, но помимо Александра Турчинова, который долгое время являлся исполняющим обязанности президента Республики Украина и экс-спикер Верховной Рады, также в правительстве Украины и в различных государственных структурах были и другие представители нетрадиционных религиозных организаций, которые влияли и влияют до сих пор на деятельность нетрадиционных культов на территории Украины. То есть они оказывают всевозможную поддержку, потому что сами же являются адептами данных организаций. Вот, ну, когда вот назначили министра экономики Республики Украина Павла Шеремета, который является представителем харизматического движения «Движение веры», когда должность премьер-министра занял Арсений Яценюк, тоже достаточно значительное количество экспертов указало на то, что премьер-министр Украины будет лоббировать интересы в государстве, интересы саентологической церкви. Несмотря на то, что до сих пор Арсений Яценюк не в публичных интервью, беседах с журналистами не подтверждает, не опровергает свою принадлежность, он единственное, что указал, что да, действительно, в 1998 году он прошел обучение в школе дианетики. Да, и получил соответствующее свидетельство о том, что он такой прошел курс повышения квалификации, и потом это помогло ему работать в кредитном отделе своего банка. Но, тем не менее, есть основания полагать, и есть факты, свидетельствующие о том, что Арсений Яценюк все-таки представляет данную организацию и находится в четвертой степени посвящения, но его сестра, конечно же, вот это абсолютно уже достоверный факт, вот Алина Стил, она является штатным психологом саентологической организации, работает в Калифорнии, точнее, в городе Санта-Барбара. Поездки самого Арсения Яценюка постоянно сопровождаются встречами с руководителем саентологической церкви, с Дэвидом Мискевиджем. Чтобы рядовому сотруднику саентологической церкви встретиться, необходимо пожертвовать организации весьма значительную сумму денег для того, чтобы вот с руководителем руководителям организации, например, провести некий ланч. Здесь вот Арсений Яценюк проводил такие вот встречи при поездках в Соединенные Штаты Америки. Это тоже свидетельствует о том, что все-таки он действительно является не просто сторонником, а, скорее всего, и адептом данной организации. То есть мы, в принципе, можем рассматривать различные фигуры, кто состоял в предыдущей Верховной Раде Украины и кто сейчас попал в Верховную Раду, какое представительство нетрадиционных культов сейчас в Верховной Раде. Это, кстати, на прошедшем всецерковном съезде епархиальных миссионеров, как раз председатель съезда митрополит Иоанн Белгородский одного из докладчиков спросил, скажите, каково представительство сейчас представителей нетрадиционных культов и псевдоправославных организаций сейчас в Верховной Раде Украины. Ну, действительно, раньше можно было отметить, что с достаточно большим превосходством на Верховной Раде у нас были униаты. Но сейчас, ну, еще анализ до конца не произведен, но, тем не менее, сейчас ситуация немного поменялась, и достаточно большие группы сейчас имеют и неопротестантское направление, есть и представители так называемых традиционных протестантских организаций, хотя, учитывая склонность украинского баптизма постепенно трансформироваться такой в харизматический формат, то можно сказать, что их можно уже отнести к группе неопротестантов. Сейчас и Верховная Рада, и правительство действительно содержат в своих рядах представителей нетрадиционных религиозных организаций, в том числе неких радикальных неоязыческих организаций. Ну, а о неоязычниках у нас еще есть отдельный доклад, и о их роли сейчас в военном конфликте на Украине. То есть мы говорим о том, что вот эти вот условия и кризис, и либеральное законодательство, и политическая поддержка способствуют росту активизации данных организаций. Эта активизация, она угрожает всему постсоветскому пространству. Второй момент, о котором следует сказать, что не только деятельность данных культов на территории Украины создает угрозы, но и активизация их деятельности по миссионерской деятельности за пределами Украины. То есть сейчас мы отмечаем рост поездок эмиссаров, миссионеров на территорию России. Мы помним, что определенный пик активности был после Оранжевой революции на Украине, когда благодаря поддержке нетрадиционных религиозных движений и культов на должность президента в результате повторного пересчета голосов был поставлен Ющенко, которого харизматы, пятидесятники объявили солнцем правды. Вот мы помним, что именно в этот период была активность миссионеров на территорию Российской Федерации. Особо ярые ключевые такие фигуры были исключены из миссионерской деятельности на территории России, то есть их не пускали, а разворачивали прямо в аэропорту. И были такие скандалы, когда, например, Сандея Деланджа, руководитель крупной харизматической организации «Посольство Божие», был не допущен на территорию России, ему пришлось обратно уезжать в Украину, хотя он и не скрывал о том, что он приехал поделиться технологиями Майдана и активизировать русских христиан на проведение такой же революции, как такая революция Божия, которая произошла и на Украине. Помним, что его ближайший друг, соратник, пастор Рижской церкви нового поколения Алексей Ледяев также приезжал и также хотел помочь русским собратьям и баптистам, и пятидесятникам активно поучаствовать в предвыборной кампании, как и выборы в Государственную Думу, и выборы президента Российской Федерации. Но его также развернули, и он был вынужден не пройти пограничный контроль, вернуться в свое государство. Он написал исковое заявление, обратился в Европейский суд по правам человека о том, что он считает, что незаконно его не пустили на территорию России. Ну и вот часть таких вот деятелей, которые пытались вот эту оранжевую революцию принести на территорию России, их также разворачивали и не пускали на территорию России в связи с угрозой для национальной безопасности России. Но сейчас отмечается следующий момент, что сейчас крупные фигуры, знаковые фигуры, они не приезжают на территорию России, а приезжают пасторы среднего звена, и при этом В качестве объяснения используется предлог инспекции своих собраний, своих организаций. Действительно, у нас на территории России есть и те общины, те организации, центр которых находится на территории Республики Украина. То есть они приезжают и объясняют им, что вот они инспектируют и помогают вот своим собратьям в молитве, в культовой практике и так далее. Вот эти поездки, они сопровождаются, если мы просто анализировали различные видео, трансляции, видеосюжеты, то есть сами же, например, харизматы, новопятидесятники, они снимают свои служения, мы потом смотрим и видим, что действительно вот человек, который приехал с Украины, значительную часть своей проповеди, своего пасторского служения посвящает политическим вопросам. То есть здесь идет речь не о том, что община должна вести христианский образ жизни, чтобы она молилась, постилась, вот, а идут определенные призывы. Вот. Ну, понятно, что вот эти призывы идут на грани, нет признаков состава преступления, то есть нет призывов к свержению государственной власти, но тем не менее. Следует отдельно отметить вот такие поездки таких вот миссионеров в реабилитационные центры, которые были созданы на территории России украинскими пасторами. Вот эта тенденция была с 2009 года, когда были созданы такие вот реабилитационные центры. Они сейчас пытаются активно сотрудничать с органами государственной власти. Одно из крупнейших – организация такого типа наиболее успешной вот с точки зрения проникновения в органы государственной власти на федеральном уровне является благотворительный фонд по формированию здорового образа жизни «Центр здоровой молодежи». Основной задачей этой организации, как утверждается в ее уставе, является реабилитация и ресоциализация наркозависимых. Тем не менее, для экспертного сообщества уже давно не секрет, что данный реабилитационный центр имеет отношение к украинской религиозной организации «Царство Бога». Вот, а организаторы данного центра здоровой молодежи являются одновременно членами «Царства Бога» и проникли уже в государственные структуры Украины, и теперь ставят задачу также и проникновение государственной структуры России. И относительно недавно была экспертиза нашими коллегами в другом центре, центре реабилитации жертв нетрадиционных религий памяти Хомякова, о деятельности данного центра вот 31.03.2014. И в экспертизе указано, что подобные группировки тесно сотрудничают с организациями типа «Иностранные агенты» и уже активно используются в политических процессах на территории Украины. Украинское новопятидесятническое посольство Божие использует своих эмиссаров на территории нашей страны для распространения политического новопротестантизма и лоббирует интересы групп типа «Центр здоровой молодежи». Данная организация различными путями пытается внедриться не только в церковные структуры, но и в государственные структуры и пророссийские партии с целью получения административной и материальной поддержки, а также возможности влияния на политические процессы. Вот если позволите, сейчас еще буквально несколько моментов. Те угрозы, которые мы отметили, угроза привлечения ключевых фигур, религиозных деятелей, которые действуют, работают, живут на территории России, привлечение этих фигур для оправдания и майданного там, антибогословия и позиции нетрадиционных религиозных организаций, культов. Например, нас обеспокоило, когда мы проводили анализ форума евангельских христиан-баптистов, нас обеспокоил, например, личный блог, форум экс-руководителя Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко, в котором он открыто поддерживает и Турчинова, там пишет, что и за Россию обидно, и вот мы такие агрессоры и так далее. И на его страничке есть комментарии других пасторов евангельских христиан-баптистов российских. Вот. Мы отмечаем, что не только неопротестанты, но и российские протестанты, благодаря влиянию украинских эмиссаров, благодаря их информационной политике, они сейчас в некотором плане оказывают поддержку нетрадиционалистам. И следует учитывать, что евангельские христиане-баптисты имеют тесные связи с Всеукраинским советом евангельских христиан-баптистов, которая на Украине является четвертой по численности религиозной организацией, уступая лишь Украинской православной церкви Московского патриархата, Киевского патриархата и униатам. И позиция евангельских христиан-баптистов на Украине, мы знаем, что там несколько пасторов, они принимают активное участие в поддержке военных действий. Часть баптистов находится действительно и в карательных батальонах, и их попытка привлечь на свою сторону российских баптистов в некоторых моментах, и надо это констатировать, она увенчалась успехом, потому что, например, Юрий Сипко – это знаковый фигура для России, которая на протяжении многих лет являлся центральной фигурой, присутствовала присутствовал на всех советах, решаемые вопросы межконфессионального сотрудничества, государственно-конфессионального и так далее. Здесь также видна попытка, конечно, привлечь и другие фигуры, ну, например, епископа христиан веры евангельской РосХВЕ Сергея Ряховского, но мы видим, что наши сейчас христиане веры евангельские, они демонстрируют такую подчеркнутую равноудаленность от позиции сторон как в Новороссии, так и украинских властей, и сейчас призывают молиться за всех. Но здесь, по мнению некоторых экспертов, вот эта вот осторожная сейчас позиция некоторых знаковых фигур со стороны российских пятидесятников и неопятидесятников объясняется во многом тем, что к ним и с 2009 года пристальное внимание. Помним известный процесс в феврале 2009 года против Александра Ильича Дворкина, когда вот он на программе «Национальный интерес» сказал о том, что в России такая же революция готовится, как и на Украине, оранжевая, с помощью различных сектантских организаций. А тогда обратились в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, но наши пятидесятники проиграли этот процесс, Александр Ильич Дворкин выиграл, то есть были основания полагать, что действительно и наши российские харизматы поддерживают украинских и, возможно, готовят подобную же революцию здесь. Ну и поэтому сейчас наши пятидесятники, они достаточно осторожны и на различных форумах, и на официальных страничках своих церквей, объединений указывают о том, на чьей они стороне. Ну и я должен сказать о том, что все-таки официальное руководство Иванских христиан-баптистов опубликовало свое обращение, в котором, по сути, отражена позиция, которая не согласна с позицией СИПКО, то есть относительно его поддержки того же самого Турчинова и других религиозных деятелей, которые сейчас руководят Украинской республикой. Также вот нас в качестве некой угрозы для постсоветского пространства настораживает попытки установления новых контактов, причем тех контактов, которые раньше не было. Понятно, если украинские пятидесятники, была эта связь раньше с российскими пятидесятниками или баптисты с баптистами, то, например, ранее не было таких контактов, как, например, украинские сатанисты и сатанисты, которые действуют на территории России. То есть, получается, даже радикальные группы пытаются сейчас на украинской радикальной группы найти сторонников на территории России. Вот нас вот эти вот письма подмосковным сатанистам очень удивили. То есть, ну, наши сатанисты оказались такие аполитичные, и они не поддержали этот контакт, вот, то есть их не заинтересовали вот это вот сотрудничество с украинскими сатанистами, а там украинские сатанисты, они участвуют в политическом процессе достаточно активно, им вот на Крещатике во время событий на Майдане было предоставлено место, там, ну, вот я сейчас не могу показать фотографии, у нас тоже есть и видео фотографии, наш друзья тоже с Украины присылают вот такие вот интересные материалы для анализа. Вот когда они там тоже с барабанами стоят. И примерная численность их была до 1000 человек. То есть для нас это вообще помрачительные цифры, что вот в совокупности, вот когда проходили мероприятия, там было присутствовало до 1000 сатанистов. В том числе и вот это вот известное, ну, ставшее там известное братство, да, вот благородное братство Черного Креста, которое губернаторам прилегающих к Украине областей выставило ультиматум, чтобы вот, либо они ушли в отставку, либо присоединились эти области к Украине. Вот это весной вот этого года, да, 2014 года происходило. Вот, то есть вот, сатанисты на Украине чувствуют себя силой. Вот, и призывали и наших российских сатанистов поддержать, вот, подружиться и так далее. Но вот наши не пошли на это. И последние два вот момента. Один момент – это угроза такого индукционного эффекта, вот некого такого заражения военным богословием. Вот коллега об этом упомянул, о том, что сейчас как неопротестантские, так и протестантские организации на территории Украины обосновывают возможность применения оружия. То есть, если раньше они придерживались богословия не насилия, то сейчас вот идет такая попытка легитимизировать богословство, обосновать вот участие в боевых действиях. И это сейчас тоже обсуждается на таких вот форумах, таких беседках и российских сторонников того или иного религиозного учения. И, возможно, такая угроза, что и те представители таких организаций, которые действуют на территории России, Беларуси и других стран, заразятся этим богословием и будут допускать возможность применения оружия и применения силы. И последний момент – это угроза, исходящая, ну, определенная степень угрозы, исходящая в связи с переселением значительного количества количество лиц с юго-востока Украины. То есть мы говорим о беженцах, о вынужденных переселенцах. Во-первых, угроза заключается в том, что среди них уже отмечаются попытки вербовочной деятельности со стороны нетрадиционных религиозных организаций, которые уже действуют на территории России. То есть как раз вот эти благотворительные организации, реабилитационные центры. Для сект такой контингент людей, он такой лакомый кусочек, с ними легче работать. Они находятся вот в тяжелых жизненных ситуациях, вот в стрессе, у них беда. Вот. А здесь необходима профилактика. И, конечно же, что среди переселенцев присутствуют представители нетрадиционных религиозных движений и культов. И вот они пытаются найти единоверцев, либо пытаются вот создать там домашние ячейки и так далее. Но здесь необходимо профилактика. Вот сейчас и наш центр, и вместе с синодальным отделом проводили несколько конференций, круглых столов, которые приглашали сотрудники правоохранительных органов, особенно те, кто работает на земле. То есть, например, вот приходят полномоченные, участковые полномоченные, то есть тот, кто работает с людьми, которые вот находятся на определенной территории. Ему необходимо знать, с каких организаций есть представители на его территории. Вот, и он задает вопросы и не с руководством, а именно с сотрудниками из службы социального обеспечения, из сотрудников правоохранительных органов. Очень важно проводить в таких приграничных районах такие консультации. Вот в одном случае участковый там спрашивал, говорит, знаете, вот у меня там несколько людей, и насколько я понял, ну, то есть как он оценил, что они представители уже забытого давно Юсмалоса из Великого Белого Братства. То есть оно оказывается действительно, что после неудачные попытки суицида в Софийском соборе, отдельные группы, они были рассеяны, и вот некоторые поселки, такие там деревеньки, они находились в таком замкнутом общежитии, вот есть переселение, и наши вот там сотрудники, представители муниципальных государственных служб сталкиваются с тем, что есть даже представители тех уже забытых каких-то организаций, но оказывается они еще есть. То есть и возникает вопрос, а как с ними работать, как бы они тоже акт суицида не совершили и так далее, потому что сразу вот вспоминаются там те события. И вот необходимо, конечно, проводить такую профилактическую работу, объяснять, кто вот сейчас к нам переселяется, какие есть проблемы, где проблемы там раздуты, где они действительно реальны. Вот. Ну вот по обозначенным угрозам, да, я уже сказал, что большинство из них, они устранимы при правильном векторе приложения усилий и при нормальном сотрудничестве всех лиц и органов, которые могут повлиять на эту ситуацию. Спасибо.
Вы прослушали доклад Игоря Викторовича Иванишко, директора правового информационно-консультативного центра по оказанию помощи в сфере защиты религиозных прав и свобод, заведующего кафедрой уголовного права и процесса, факультета экономики и права Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Этот доклад был прочитан в рамках международной конференции «Религиозная ситуация на Украине в условиях кризиса», который состоялся в Российском институте стратегических исследований 2 декабря 2014 года. Мы продолжим знакомить вас с докладами и дискуссией, которая завершала эти доклады, в ближайших эфирах «Радио Радонеж». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.